Максим Горький. Заграничные впечатления. Лондон. В имени его я слышу ласковый звон колокола истории, задумчивый возглас из глубины веков, добрый совет старого мудрого опыта. Надо больше знать друг друга, люди, больше. Мне кажется, что чудовищно огромный город, одетый мантией тумана, всегда, днем и ночью, упорно думает о великих драмах своего прошлого, о бесцветных днях настоящего и с тоской, но уверенно ожидает будущего, светлых, солнечных дней, полных радости, ожидает пришествия новых людей, полных творческой силы. Он скучает о тех, которые сделали имя Англии громким в мире, ждет рождения великих детей, подобных тем бессмертным, которых знают всюду на земле. Лондон, кажется мне, жаждет нового Шекспира, Байрона и Перси Биши Шелли, нового Гиббона, Макалея и Вальтер Скотта, трубадуров славы Англии. Что такое слава Англии? Прежде всего, ее ненасытная жажда свободы духа. Ныне эта жажда угасает неутоленную, и потому пора снова возбудить ее в душе народа. Великий город, мне чудится, думает, скоро ли снова придут и зазвучат для всех народов мира колокола моего духа, запоют громкие трубы мои, разнося по земле мысли и надежды народа Англии. Глухой и темный шум облекает город смутной тучей. Он сливается с туманом, кружится над городом. В ропоте его много силы, но и усталости много. В тумане я вижу лицо Лондона. Это лицо великана старой чудесной сказки, мудрое и печальное. Город думает и возбуждает думы о жизни. Могучий, каменный, суровый город, богато одет в пышно зеленый плащ садов и парков. Он роскошно украшен драгоценными произведениями старого, безумно смелого искусства. В радостном изумлении стоишь перед воздушно улетающей в небо кружевной громадой Вестминстерского аббатства и с глубоким почтением смотришь на тяжелый серый тауэр, вызывающий стройные ряды воспоминаний и великолепную Елизавету впереди всего. Много злого было сделано внутри этих серых камней, много призраков, облитых кровью, витает над башнями замка. Но это не делает старый тауэр менее красивым. В каждой столице любого государства есть свой тауэр, и в каждом из них люди выливали на землю кровь людей. И я думаю, серый лондонский тауэр не грешнее других. И если люди позволяют убивать себя, в этом отчасти всегда виноваты сами они. Отчасти, я говорю, ибо разве есть некто совершенно невинный в преступлениях окружающих его, непричастной жестокости, наполняющей жизнь? Но жемчужины города, драгоценностью которой нет цены, лучшим украшением Англии для меня явился Британский музей, панорама жизни всех народов Земли, умное и великое создание сильных и длинных рук английского народа. Этот большой, тяжелый дворец редкости стоит на земле крепко, как сама Англия. Он является как бы каменным переплетом великой книги о культуре человечества, книги, которую надо читать годы, чтобы прочесть ее всю до конца. И всюду видишь, как много в Лондоне ума, но думаешь, не слишком ли односторонне тратит нация огромный капитал своего духа за последние десятилетия? Не слишком ли много увлечения задачами узкими, грубо материальными? И не стесняет ли увлечение это развитие духа свободы внутренней, истинно творческого духа, обогащающего мир ценностями вечными и нетленными? Бросается в глаза обилие антикварных лавок. Это естественно в стране с такой старой культурой, и понятна любовь англичанина к вещам, напоминающим ему о великом прошлом. Старый фарфор и бронза, так наивны и пышно красивы, и яркие, созданы с горячей любовью. На каждой из них видишь печать работника, поэта. Образцов современной художественной промышленности меньше. Все они указывают на стремление людей к простоте. Это благородное стремление, но почему-то оно делает вещи скучными, холодноватыми и невольно возбуждает грустную мысль об упадке творчества, о замене его ремеслом. Старые вещи лучше, они сделаны здоровым, веселым человеком. Смотришь на Россетти, Берн Джонса. Почему эти нежные и сильные таланты черпали свое вдохновение в прошлом? Почему их так пленил Боттичелли? Почему они не могли или не хотели подойти ближе к жизни настоящего? Не потому ли, что жизнь культурного общества наших дней стала слишком тесной, бесцветной, скучной? Что людьми все более властно командуют темные страсти? В этой жизни нет места поэтам. Они ищут красивого на кладбищах прошлого. Для поэтов современности нет возбуждающего творческую мысль сегодня. Нет у них светлого завтра. Они живут отдаленным вчера. Грустная жизнь. Она обессиливает творчество. Власть золота, железа и камня, власть зависти, жадности и злобы закрывают перед нами просветы в будущее тяжелой завесой, унижающих нас мелочей жизни. Живая вера в возможности на земле счастья для всех не находит вдохновленных учеников среди общества, измученного нервной суетой дня, истощенного непрерывной борьбой за существование. Это касается не только Англии, конечно. Все так называемое культурное общество Европы смотрит назад. Все оно ищет красоты и радости в прошлом. Верный признак духовного старчества – несомненное указание на необходимость влить новую кровь в жилы дряхлого организма. Много спорта и мало оживления. Люди играют скучно, как будто исполняя необходимую обязанность, пока она еще не надоела, но уже скоро будет тяготить человека. Тяжело поразила меня юность проституток, гуляющих по Пикадилли. В этом факте есть нечто грозное для общества. Видно, что девушки поступают на рынок разврата очень рано и очень быстро сходят с него в трущобы, где их ждет голод и смерть. Эта краткая жизнь ночной бабочки вызывает в душе ненависть к обществу, так быстро пожирающему своих беззащитных членов. Почти не встречаешь солдат. Это хорошо. Милая старая Англия. Этим можно гордиться. Зачем держать огромные армии убийц по ремеслу? Их роль прекрасно выполняет капитализм и нищета. Нравится мне спокойный, корректный Бобби. Он стоит в сутолоке движения, как монумент, олицетворяющий законность управлять сутолокой движения, и удивительно резко подчеркивает механичной жизни. Хороши старые дома. Они напоминают о Диккенсе и Тиккерее, двух англичанах, о которых всегда вспоминаешь с уважением и хорошей улыбкой в душе. Уайт-Чапелл не поразил меня, я видел из сайт Нью-Йорка. Славный древний город, задумчивый великан Лондон, в конце концов оставляет на сердце грустный налет печали. Это большая, красивая печаль, такая же, как и сам город. Лондонский туман можно полюбить так же, как и картины Тернера, за его мягкие прозрачные краски, сквозь дымку которых душа видит что-то неясное, но чудесное, красивое, смягчающее человека. Под этой пышной одеждой города чувствуешь его силу, его крепкий, огромный, способный к долгой жизни организм. Мне кажется, несчастье культурных людей – их одиночество, их оторванность от жизни.
Их ведь всегда мало сравнительно с массой народа.
И они стоят между ним и капиталом, как между молотом и наковальней.
В постоянной возможности быть раздробленными.
Где исход из этой драматической позиции? Привлекайте на свою сторону народ, зовите его к себе интересами духа, дайте ему возможность понять вас, быть таким же духовно богатым, как вы сами. Тогда вы не будете одиноки, тогда вы будете сильны, и только тогда победит истина человеческая. Только тогда восторжествует истинная культура. Жизнь станет легка, радостна, и даже камни будут улыбаться. Если читателю покажется, что я впал в тон учителя, читатель будет неправ. Прежде всего, я учу сам себя, но я хотел бы, конечно, чтобы все люди учились понимать друг друга. Если мы, люди, хотим стать ближе друг к другу, если мы верим в возможность духовного родства всех со всеми, мы должны говорить друг с другом обо всем, что тревожит нас, обо всем, что нам непонятно в душе другого и отделяет нас от него. Больше внимания к человеку. Вот что я всегда говорю. Больше внимания к человеку, люди. Больше желания узнавать людей. Вот что я горячо рекомендую человеку. Знание да будет нашей страстью. И если мы обратим его в страсть, тогда мы создадим, наконец, истинную религию всемирного единства людей. Мы достигнем духовного родства всех народов Земли. Только тогда, говорю я, мы создадим религию, достойную человека и человечества. Город Мамоны. Мои впечатления от Америки. Над землей и океаном висел серый туман. Мелкий дождь падал на темные здания города и мутную воду залива. Эмигранты собрались на борту парохода. Молча и серьезно смотрели они вокруг пытливыми глазами надежд и опасений, страха и радости. «Это кто?» — удивленно спросила девушка-полька, указывая на статую свободы. Кто-то из толпы ответил коротко. «Американская богиня!» Я смотрел на богиню с чувством идолопоклонника и вспоминал героические времена Соединенных Штатов. Шестилетнюю войну за независимость и кровавую битву между Севером и Югом, которую американцы раньше называли «войной за уничтожение рабства». В памяти моей пронеслись блестящие имена Томаса Джефферсона и Гранта. Мне казалось, что я снова слышу песню о герое Джонни Брауне и вижу Брэдгарта, Лонгфелла, Эдгарда Аллана По, Уолта Уитмана и другие звезды на гордом американском флаге. Итак, это и есть страна, о которой десятки миллионов людей Старого Света мечтают, как о земле обетованной. «Страна свободы», — повторял я, не замечая в этот прекрасный день зеленой ржавчины на темной бронзе. Я знал уже тогда, что война за уничтожение рабства называется теперь в Америке «войной за сохранение единства». Но я не знал, что за этим изменением названия кроется глубокий смысл, что страстный идеализм молодой демократии покрылся подобно бронзовой статуе ржавчиной, разъедающей душу коррозии торгашества. Бессмысленная и постыдная погоня за деньгами и за властью, которую дают деньги.
Это болезнь, от которой люди страдают везде.
Но я не знал, что эта ужасная болезнь достигла в Америке таких размеров. Шумная суета жизни на воде, у подножия статуи свободы и на берегу в городе ошеломляет разум и вызывает чувство бессилия. Повсюду, как допотопные чудовища, бороздят воду океана огромные тяжелые суда. Мелькают точно голодные хищные птицы, маленькие пароходы и катера. Кажется, что железо живет, что оно наделено нервами и разумом. Ревут сирены, подобно голосам сказочных гигантов. Из сердитых уст раздаются пронзительные свистки, которые теряются в тумане. Гремят цепи якорей, плещут волны. И кажется, что все железо, камни, вода, дерево и даже сами люди полны протеста против этой жизни в тумане. Жизни без солнца, без песен и счастья. Жизни в плену тяжелого труда. Везде труд. Все охвачено его бурей. Все повинуется воле какой-то тайной силы, враждебной человеку и природе. Машина, холодная, невидимая, нерассуждающая машина, в которой человек только ничтожный винт. Я люблю энергию, я преклоняюсь перед ней, но не тогда, когда люди тратят свою созидательную силу на собственную погибель. В этом хаосе, в этой суете из-за куска хлеба слишком много труда и усилий, и нет жизни. Повсюду мы видим вокруг себя работу разума, который сделал из человеческой жизни своего рода ад, превратил ее в бессмысленный, однообразный механический труд, и нигде не видишь красоты свободного созидания, бескорыстной работы духа, которая украшает жизнь бессмертными цветами животворящей радости. Вдали на берегу вырисовываются в тумане безмолвные темные небоскребы, квадратные, лишенные желания быть красивыми, тупые, тяжелые здания поднимаются к небу угрюмо и скучно. В окнах этих тюрем нет цветов и не видно детей. Прямые, однообразно мертвые линии лишены красоты, очертаний и той красоты, которую дает гармония частей. В них лишь выражение холодной, надменной кичливости своими громадными размерами, своей чудовищной высотой. Но в этой высоте отсутствует свобода. Эти сооружения поднимают цену на землю до таких же высот, каких достигают они сами. Но вкусы они снижают настолько же, насколько глубоко уходят в землю их фундаменты. Так всегда бывает. В больших домах живут маленькие люди. Издали город кажется огромной пастью с черными неровными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающая ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что ты попал в желудок из камня и железа, который проглатывает миллионы людей
и перемалывает, растирает и переваривает их.
Улицы кажутся множеством голодных глоток, по которым куда-то вглубь плывут темные куски пищи, живые люди, везде над головой, под ногами и рядом с тобой железо. Живое железо, издающее ужасный грохот, вызванное к жизни силой золота, одушевленное им, оно опутывает человека своей паутиной, оглушает его, сосет его кровь, умерщвляет разум. Кричат, подобно гигантским уткам, рожки автомобилей. Электричество всюду распространяет угрюмый шум. Душный воздух улиц напоен точно губка влагой тысячами ревущих звуков. Он дрожит, колеблется, дышит в лицо тяжелыми, жирными запахами. Этот воздух отравлен. Он страдает и стонет, страдая. По тротуарам идут люди. Они шагают быстро, торопливо, увлекаемые силой, проботившей их. Но их лица спокойны. Их сердца не чувствуют несчастья быть рабами.
В печальном самомнении.
Они считают себя хозяевами своей судьбы. В глазах у них светится сознание своей независимости. Но им непонятно, что это только жалкая независимость топора в руке лесоруба, молотка в руке кузнеца. Это свобода, орудие в руках желтого дьявола, золота. Свободы внутренней, свободы духа и сердца не видно в их энергичных лицах. Эта энергия без свободы напоминает холодный блеск нового ножа, который еще не успели иступить лоск новой веревки. Я впервые увидел такой чудовищный город, и никогда еще люди не казались мне так ничтожны, так всецело порабощены образом жизни, как в Нью-Йорке. К тому же я нигде не видел их такими трагикомически довольными собой, каковы они в этой огромной фантасмагории из камня, железа и стекла, в этом порождении больного, испорченного воображения Меркурия и Плутона. Наблюдая эту жизнь, я начал думать, что в руке у статуи
Бартальди
сверкает не факел свободы, а доллар. Большое число памятников в парках города свидетельствует, что жители его гордятся своими великими людьми. Но хорошо было бы время от времени счищать пыль и грязь с лиц героев, чьи сердца и глаза так ярко горели любовью к своему народу. Эти статуи, покрытые коркой грязи, невольно побуждают невысоко ценить благодарность, испытываемую американцами ко всем тем, кто жил и умер во имя блага их страны. Кроме того, памятники эти теряются
в сетях многоэтажных домов.
Великие люди кажутся карликами у стен десятиэтажных сооружений. Гигантские состояния Моргана и Рокфеллера стирают в памяти людей значение творцов свободы Линкольна и Вашингтона. Единственный памятник, которым Нью-Йорк может гордиться, это могила Гранта, да и то потому только, что его похоронили не в грязном сердце города. Вот строится новая библиотека, — сказал мне кто-то, указывая на незавершенное сооружение, окруженное парком, и с важностью добавил. Она будет стоить 2 миллиона долларов. Полки ее будут длиной в 150 миль. До того времени я думал, что ценность библиотеки заключается не в здании ее,